Сегодня третье занятие из цикла страдания праведника. Сначала хагдама, предисловие небольшое. Бывает так, что Тора сообщает некоторый факт, и у слушающего сразу возникает вопрос: совсем не обязательно так. Такое случается на самом деле сплошь и рядом. И тут нечего сильно переживать, расстраиваться, тому как в мире действуют разные причины. Тора указывает на одно из возможных событий. Но дальше, если в это событие, в эту причинно-следственную связь принялись другие факторы, совсем не обязательно что-то случится. Никакого противоречия нет. Мир, он имеет, так сказать, сложный. Почему это я сейчас говорю? Потому что на этом занятии вот будут такие факты, которые могут казаться с первого взгляда, мягко говоря, странными. Совсем не обязательно, чтобы так было. Да, не обязательно, но бывает. И чтобы изучить что-то, надо, один из способов изучения – это вот изучить какой-то аспект в отрыве от других. Вот так один аспект изучишь, другой аспект изучишь. В результате 10, 20, 30, 40, 50 и так далее создается постепенно общая картина. Это, как говорят, от частного к общему. Есть другой способ, от общего к частному, и оба работают. Не хотите сюда сесть? Там соснуть можно. Смотрите. Так, ну, будем надеяться, что материал, так сказать, не позволит заснуть, что речь идет о страданиях праведника. Страдания праведника, третье занятие из этого цикла. Теперь уже приступаем к делу. На последнем занятии разбиралась такая концепция «Хавивим и Сурим» – «Любимые страдания». И причина, по которой они должны быть любыми, была вскрыта. Речь шла о том, что они, суть в том, что они очищают из кое-хра, из человеческой природы. Добираются настолько глубоко, что могут добраться глубже, чем Тойра. Про это шла речь в тот раз. Сегодня мы посмотрим на эту же самую концепцию, но под другим углом совершенно, опираясь на то, как объясняет эту концепцию Зоэр. Но мы не пойдем исследовать текст, как в тот раз было, слово в слово, не пропуская ничего, а возьмем просто общую концепцию, что двигаться здесь слово в слово, это будет весьма затруднительно, будет здесь использовать концепции, идеи, которые, значит, надо быть знакомыми с ними, чтобы понимать, что пишется. Но общую концепцию мы отсюда попробуем взять. Любимый Сурим. Нечто родственное было в Геморе Брахот, где говорилось, что есть такие Исурим от Ахаво, от любви. И этот вопрос разбирался уже на каких-то лекциях, которые были довольно давно в цикле страдания. Ну а сейчас вот мы посмотрим на это по другим углом. Что значит «Исурим Миахаво» от любви? Раши поясняет, что Хакодеш Бороху наказывает человека, чтобы дать ему схар, награду в следующем мире. Что-то такое объяснение, такой комментарий, такая идея, они, в общем-то, странные. Наказать, значит, чтобы потом поощрить. Есть другие способы. Человек может заработать себе награду, опираясь на то, что дано. Мицвот, Тойра, изучение Тора, Маасим Товим, хорошие поступки. Можно обойтись без страданий. Способ дать награду через страдания звучит очень искусственно. Но тем не менее мы давали объяснение на тех вот лекциях, что за этим стоит, и все было объяснено. Но сейчас мы вот посмотрим по-другому. Как известно, мир стоит на Мидас Дин. Он был построен при помощи Мидас Дин, о чем говорит Перек Хумаш, используется имя Луким, Мидас Дин. И поддерживается тоже при помощи Мидас Дин. Песет играет определенную роль. какую роль это вот тоже выяснялось на предыдущих занятиях, какое соотношение между дин и хесед. Но то можно сказать, хотя хесед очень важен, сейчас про это речь не пойдет, но дин стоит как бы на сцене, он открыт. Хесед, он не столь очевиден, а там, где он действует скрыто. Он на сцене, вот на виду, дин. Дальше, если мы посмотрим то, что на сцене, то, что открыто, мы увидим проблему. Есть люди, праведники, скажем, цадики, которые страдают. Явно не по где здесь медоздин, который должна быть на виду. Это проблема, которую Зоэр ставит. И ответ дается следующий. Гарей, что вот, а койдыш боруху, ушвеусо бэхаву, любит такого человека, лыкарых, вот о, это слово, чтобы приблизить его к себе. И что он делает для этого? Мишабель хагуф, он ломает его гуф, тело, то есть проводит на мислам через Исурим, через страдания. Кидей, для чего он это делает? Фетишлоут фенешама, чтобы нешама имела власть. И ос, и тогда, мискары бен одам, ведь слово, и тогда уже человек будет приближаться к Творцу, Биахову. Их нешама шел этот, нешама правит, и хагуф нехалаш, он слабый. Это концепция. И Сурим наводится на человека, дается человеку для того, чтобы сломить его гуф, тело, коих силу тела, ослабить его. И тогда получится, что нашама сможет взять управление в свои руки, и тогда будет приближение. Вот концепция, которую Зоэр выдвигает здесь. На чем это основано? Мы видим, здесь говорится о конфликте человеческой природы. Гуф и нашама находятся в конфликте. Но это и понятно, потому что если мы посмотрим, как они были созданы, то у них создания принципиально разные. Гуф был создан как сокрытие лица Всевышнего, убавление шефа, а нашама, наоборот, как открытие лица. Поток шефа при создании нашамы был намного выше, шире, более тонкий, более тонкая шефа, чем при создании гуф. Пимиют по сравнению и цениют. Внутренние по сравнению с внешним. И поскольку вот они имеют такую разную природу в силу своего создания, поэтому устремления их в этом мире разные. Гуф человека, он недалеко ушел от гуф животного. Гуф животного, тело животного. Разница в чем, что у человека есть как бы душа внутри, которая может влиять на этот гуф и поднимать его. Если этот процесс успешен, может наступить такой момент, что гуф тоже, так сказать, научится любить высокое. Ну, в каком смысле? Его не будет тянуть к высокому. Тянет все равно шама. Но, по крайней мере, у него будет неприязнь к низкому. Ему противно будет делать авейра. Физически противно. Не по разуму, а просто физически ему, так сказать, отвращение к этому. Но поскольку, значит, это уже высокий уровень, ну, или более или менее высокий. А в обычной жизни, так из гуф, зараженный яйцер хара, он таки тянет человека вниз. На шамана, а наоборот, так ее устремление вверх. Вот конфликтность человеческой природы. Веленский Гаон, когда в комментариях на Мишли, неоднократно говорит о тайва и хэмда. Двух силах, которые присутствуют в природе человека. Тайва. Что такое тайва? Это, ну, примеры тайва, например, желание поесть вкусно очень.
Желание удовольствия.
Значит, желание покушать, выспаться, выкупаться и разного рода вещи, которые есть хано для гуф, для тела. Хэмда, что такое? Это другого типа устремления. Например, человеку важно, какого цвета у него костюм. Красный. Или синий, или черный. Галстук у него в ромбик или в полосочку. Для гуф это абсолютно безразлично, лишь бы тепло было. Это вот что интересует Гуф. Что вот есть, но тем не менее, есть вот хэмды, которые тоже входят в разряд устремлений. Откуда это хэмда, если это не Гуф? Аризаль поясняет, что у человека на самом деле, не в этом есть вообще его концепция, он указывает на то, что есть у человека три тела. Одно – это вот то, к которому мы привыкли, обычное тело, видимое, физическое, материальное. Другое тело – это то, что относится к животной душе человека. Она притягивает его. Есть еще третье к этому миру. Есть еще третье тело, уже высокое. Он говорит, что такое тело было у Моше Рабейну, когда он встал перед кустом, который горел, но не сгорал. Вот тогда он приобрел, поднялся на уровень, когда он приобрел вот это третье тело. Ну, так в нашей жизни вот два этих первых тела, они действуют. И хэмда, корень хэмда, это вот его животной душе, во втором этом гуф.
Астральное это не тело? Астральное это тело? Странная оболочка, это не считается.
Какая странная оболочка?
Называется так.
Я не знаю, то есть никакой странной оболочки. Я не слышал таких терминов. Когда, сколько сфорим не читал, когда такое значение. Может, в книгах по науке это написано. Вот. А дальше. Так вот, значит, Зоэль говорит о том, что сильное тело, сильный гуф, и вот оно здесь может представляться, как мы видим, в двух аспектах. Оно вступает в конфликт с устремлением нашамы, души. И если вот эта сила гуф будет уменьшена, тогда нашама от этого выхода нас может управлять. Потому что человек не будет тянуться к этому миру столь сильно, по крайней мере. Возникает вопрос, есть праведники, которых нашама таки правят, но они здоровые. Гуфом изначально. Это как раз одна из тех вещей, про которые я говорил. Действительно, есть в самом начале. Это тоже верно. И то верно. Когда говорится в Зоре о сильном гуф, имеется в виду не просто здоровый гуф. Здоровый гуф может не препятствовать влиянию нашамы. Не в этом дело. Но может случиться так, что эта сила гуф притягивает человека к миру. В силу Таев или в силу Хэмда. Вот это здесь имеется в виду. Тогда есть конфликт с нашамой. Решение какое? В чем решение этого конфликта? Есть разные способы. Один способ, скажем, изучать Тойру. Тора пришла с Хашамаем, с неба. Она дает человеку, так сказать, взгляд на мир, оторванный от этого мира. Если он хорошо еще изучает, он не просто имеет взгляд такой на мир, он еще имеет шефа вот эту сверху. Тонкую шефу, которая поступает за счет изучения Торы, если она, так сказать, проникает внутрь, которая отрывает человека от мира. Это один из вариантов. Другой вариант, Гемора Брахот советует, подумай про день смерти, Мишна Перкавот тоже про это говорит, подумай про день смерти, тоже помогает. Но здесь говорится о другом способе. Способ сломать гуф за счет Исурима. Вот это Хакодеш Борух выбрал один из способов. И когда это происходит, тесурим на человека идут, страдания, кое-гуф ослабевает. Нашама может получить власть. Опять-таки, это совсем не всегда случается. Но значит, не всегда есть другие факторы тоже. Но так может быть. Это один из способов. Так. И как сказано в Зоре, здесь идея в том, чтобы приблизить человека и дать ему награду. В результате. Дать ему награду в результате. Ну, я, в общем, был приучен другому способу, за что люди получают награду. Нам даны мицвот, изучение Торы и Майсим Товим. Вот, так сказать, как можно заработать награду. Но здесь говорится про другое. Про это не говорится, не то, что это неверно, а отмечается другой аспект. Ослабление гуф и усиление нашаны. Это важный момент служения человека. Если нет вот этого соотношения правильного между гуф и нашама, когда нашама, так сказать, правит, тогда при наличии мицвот Торы и Майсим Товим награда не будет столь велика. Почему же качество Торы, Мицвот и Майсим Товим, оно не очень высокое. Они все приземленные. Шагуф-то правит. А здесь Зоэр подчеркивает этот интересный момент. Есть конкретные способы выхода наверх, но есть что влияет, от чего это все зависит. И вот для того, чтобы помочь человеку подняться наверх, его Гакодыш Борогу прогоняет через эти Исурим. Это один из способов вот ему помочь. Значит, дальше Зоэр пишет вещь довольно странную. А именно, «Лицарих необходимо гуф хлош, тело слабое, нешома хазака, венефиш хазака, а душа сильная, крепкая, чтобы она могла усилиться, и тогда виос ху ахуф, шелха кодыш боруху». И тогда человек становится ахуф любим для Творца. Человек становится любим для Творца. Вот способ, если мы хотим, чтобы он нас полюбил, это способ, здесь указан, именно сделать так, чтобы гуф был подчинен нашаме, нефеш. Дальше человек может, так сказать, сделать что-то лучше, что-то хуже, споткнуться, упасть, снова встать. Он все равно останется любим. Это надо понять, так сказать, и ввести себя в голову и в сердце. Какой человек достоин любви Творца? В чем корень-то любви? А что такое любовь? Приближение. Ахава – это близость. На практике это, что значит, он нас любит? Что значит, он любит такого человека? Да значит, он участвует в его жизни, он близок в его жизни. Это шкаха протит. Вот что это значит. Человек находится под наблюдением и присмотром Творца. Он участвует в его жизни. Вот что такое ахава. Какой человек, у которого нашама находится наверху, а гуф внизу. Дальше здесь речь, заметим, что речь здесь не идет о больших праведниках, у которых ашкаха протит в течение всего дня. Не о них здесь сейчас речь пока. Здесь имеется в виду ашкаха протит, это персональное личное внимание, вмешательство, ахва, которое случается в нужных обстоятельствах, когда нужно человеку. У больших праведников это все весь день, все, они уже на том уровне. Но если человек ахуф для Творца, у него будет это индивидуальное влияние в тех ситуациях, когда ему необходимо. Творец будет вести его по жизни. Дальше возникает вопрос, может показаться на первый взгляд наивным. Если страдание – такой хороший плюс для человека, так хорошо для него это все оборачивается, может, имеет смысл стремиться к ним? С другой стороны, Раби Йохан в Геморе Брахот сказал, и другие Мароим тоже, «Ло хей, ло исхархон» – не нужны мне ни страдания, ни награды за них. То есть отсюда мы видим, что, так сказать, большого энтузиазма по поводу взять на себя страдания не наблюдалось. С третьей стороны, была такая вот форма служения, как брать на себя, скажем, посты. Страдания для гуф. Если человек не берет просто один день, а несколько дней, месяц, это вот он проходит через Исурим, он изматывает свой гуф. Это так это практиковалось людьми. Мы видим, все так очевидно здесь. По-видимому, для ответа на этот вопрос, брать на себя страдания или нет, стремиться к ним или нет, надо подумать о том, а что будет в результате. Будет ли исправление духовное, будет ли духовный рост или нет. И это уже должно влиять на решение. Тогда может сложиться ситуация такая, что уже вот не хочешь делать что-то, и видишь, что в тебе нет этой силы противостоять. И знаешь, что вот способ все-таки избавиться от этого, взять на себя, так это пройти через какое-то ущемление своего гуф, ну так можно взять в такой ситуации. Все зависит от ситуации. Аризал Сейфер, по-моему, это Сейфер Руха Койдыш или Гилгулим, по-моему, Руха Койдыш, говорил о том, сколько этих постов человек должен взять на себя, чтобы искупить ту или иную авейру. Дальше. В другом месте он говорил о том, что когда человек, значит, вот идет на пост, это к нам тоже относится, пусть мы, скажем, человек не берет на себя что-то дополнительное, но несколько раз в году мы постимся целого еврейского закона. Он говорил, правильная кавана в этом месте смотреть на свой гуф как на корбан. Корбан. Жертвоприношение. Смысл жертвоприношения – это что животное сжигается, уничтожение тела происходит, уничтожение души происходит животного в этот момент. Вот так надо смотреть на пост, который имеешь. Это испытание, это иссурим для гуф. И когда мы проходим через какую-то мицву, хорошо иметь правильную кавана в этот момент. Тогда качество мицвы увеличивается, результат лучше. Не просто делаем, а вот нам сказали, так постимся. Поэтому пожелание другому, которое часто слышится накануне поста, я желаю easy fast. По-английски. Это по-русски, значит, легкого поста. Оно очень неуместно. Не в этом дело. Дело как раз, чтобы получить иссурим. И человек себя настраивает, а как бы лишь бы ты сам быстрее проскочила. Неправильно кавана в этот день. Так, значит, дальше читаем Зор. Так дальше развивается, значит, мысль. Кашер нашама халаша, вигув хазак. Но когда душа ослабевает, а гуф наоборот силен, ху такой человек. Своему ушел Хакодеш Боруху. Хакодеш Боруху имеет к нему ненависть. Значит, тут надо остановиться, причем чуть дальше, потому что человека может резануть это. Так, Хакодеш Боруху имеет ненависть к еврею? Это одно. Второе. Ну хорошо, мы слабые люди, что он от нас, собственно, хочет? Ну, выполняем мицвот. Изучаем Тору, делаем что-то хорошее. Ну пусть у нас гуф так силен, на шама слаба. Но мы все-таки это делаем. За что? Что еще ты хочешь от человека? Почему ты меня ненавидишь за это? При всем при том. То есть это очень странное утверждение здесь, Зоэр. Ненависть. Ну, это одно из таких утверждений парадоксальных, которые не надо воспринять буквально. А надо понять, что здесь имеется в виду, что за этим стоит. Сина, ненависть, это... Антипод Ахаву – любви. Любовь – это притяжение, а сина – это отталкивание. Вот в этом и есть объяснение в контексте того, что здесь, о чем идет речь. Раньше говорилось про Ахаву – приближение, где корбан, сближение. А здесь наоборот. Если этого нет, тогда не будет сближения. Отталкивание. Вот это названо словом сина. Дальше, если почитать текст дальше, что мы сейчас и сделаем, выяснится, так сказать, Зоэр развивает концепцию этой ненависти. Что на самом деле здесь имеется в виду. Пока мы так взяли только первое приближение. Читаем дальше. Значит, вот когда это будет такого типа сильного, какой же Боруху будет к человеку, что тогда последует? Шелоу Роуцебо, он не будет хотеть, так ведь его, иными словами, не будет заботиться о том, чтобы он был, приближался человек к нему. Не будет заботиться, хочешь так жить, живи. Дальше. И он не будет давать ему цар в этом мире, страдания в этом мире. Только, наоборот, драхов будут мисуконим, то есть его пути будут выглядеть очень так симпатично. У него будет и машина, и еще что-то, еще что-то, еще что-то. Все у него будет. И здоровье будет у него. Из-за чего? Из-за того, что он делает, дает цедоку, или той в какой-то сделал. Он дал цедока, или майса какая-то у него хорошая была. Вот он получает награду в этом мире. А куда же Боруха мешал им ло схаро безахаулом? А Кодеш Боруху дает ему награду, оплату в этом мире. Велой хело хейлик боусо ойлом. И не будет у него части в грядущем мире. И это то, про что сказано Хумаш, из Пасуга говорим, который говорит следующее. Когда говорится про Кодеш Боруху, что он Ашем Элуким, Элуким Немон, сохраняющий бриз и хесед, к любящим его и соблюдающим заповеди его на 1000 поколений. Да. На 1000 поколений. Ну, то, что значит 1000 поколений, не надо считать поколение, что это имеется в виду. А дальше идет уже пасук про другой полюс. И воздающий ненавидящим его в лице их, уничтожая их, не замедлит он ненавидящему его, лично ему воздаст он. Этот пасук, который говорит о том, что Гакодеш Борох у тем, кто его ненавидит, воздает. И так слышится, что вроде ему будет плохо, и воздает моментально, по объяснению Зоэр. И Ункалис, кстати, так объясняет. Не так. Он, наоборот, ему дает награду в этом мире, устраивает его жизнь в этом мире. И в этом проявляется его ненависть. То есть речь здесь идет, когда говорит о ненавидящем, потому что он действительно хочет кончить с этим человеком. Конец. А заслужил что-то хорошее, сделал, дал цедака, хорошие дела какие-то есть. Получай награду в этом мире. Места в будущем у тебя нет. Но в основе этого стоит вот эта вещь, где коэх агуф сильнее, чем коэх нашамы. И тогда, если идти по этой линии дальше, будет отход от того, что положено человеку делать. И тогда кончится этим уже. Когда говорится сина, ненависть имеется в виду, ну, с одной стороны, как мы говорили в начале, просто не хочу тебя, отталкивание. Но на самом деле, как в конце концов, Сойсоев, придет к тому, что действительно будет уничтожение уже. Ненависть, сина. Это концепция о том, что праведники страдают в этом мире, а грешники, наоборот, могут радоваться, преуспевать. Она известна. Вот здесь, значит, ее пример. Вот здесь есть проблема, которую, значит, надо как-то разрешить. Проблема следующая. Вот был создан мир творения, и все нашамот были включены в нашама Адам Ришон. Это мы слышали, и не только 3 раза, но и больше, чем 5. Кто за этим стоит? Это тайна. Но после того, что бы там ни было, но после того, как Адам сделал хет, грех, нишамы, нишамот, они упали в рамки клипот, в глубину, туда, к ситрахра. И дальше, как учил Рамхаль, мы разбирали на занятиях, в конце концов наступит момент, когда все эти нишамот получат тикун. И это, так сказать, очевидно, так и должно быть. Почему? Потому что если бы какая-то нишама не получила тикун, получила бы, что ситрахра, она сильнее, чем Гакодеш Борух. Она сделала такое дело, что он хотел, чтобы нашама получила тикун, а она нет. Она победила, не имеет тикун. Этого не может быть. В конце концов, Рамхаль пишет, что все те нашамот, которые были в Адаме, они получат тикун. Те, которые были созданы потом, это другой вопрос. Уже. Но о тех, которые вот были в самом начале творения, они должны это быть исправлены. Тогда что здесь говорится вот в Геморе, когда мы в Геморе Кедушин разбирали о том, что награда за мицву. Эта концепция была, что получай награду в этом мире, а потом конец себе. Какой конец? Не должен быть конец. Это большая проблема. Как увязать вот эту общую концепцию, которая на слуху уже, которая проходит как по маслу, что ли, с пониманием основ, так сказать, то, что в мире происходит. Не может нашама быть уничтожена. У нее должно быть будущее. Каждый свое. Значит, ответ можно дать такой. Гуф человека, он не был создан в тот момент, когда было начало творения. Он не входил в Адам. Поэтому для него не должен быть секунд. Есть. Нет. Вот он все, в этом есть ключ к подходу. Гуф вместе с нашамой жил в этом мире. Были какие-то достижения. И были промахи. Промахи были настолько серьезны, что уже ему нет места в Олам Хаба, в грядущем мире. Гуф не получит. Тихий с Хамейсом, когда воскрешение мертвых состоится, оно его не коснется. Гуф не воскреснет. Нашама, которая была в нем, другая история уже. Человек умер. Значит, его нашама, так сказать, работала плохо в тот момент, когда она была в этом гуф. И у этого гуф уже нет надежды на будущее. Ему уже оплата была в этом мире. Он получил оплату за то хорошее, что было сделано. Все, с ним кончено. А нашама, она перейдет в Гилгуль, в другой гуф. И будет там работать. И дойдет до какого-то уровня. Сделает секунду на то, что было в прошлом рождении. Либо пройдет через Сурим, который по ту сторону черты, а именно геном, или какие-то другие. Камень могут ее отправить на несколько сотен лет. Там она побудет. Как-то ее исправят. Так снимается это противоречие. То есть оплата идет. Может быть, это часть оплаты, может, вся оплата. От нас эти вещи скрыты. Для льгу в конец, для души есть продолжение. У нее будет свой тикун в конце концов. План Творца будет осуществлен, доведен до конца. Сейчас мы здесь говорим только про те нашамот, которые были созданы в начале творения. Так. Значит, будем двигаться дальше вот в этом направлении, о назначении этих страданий. Зор выставляет здесь две проблемы. Первая проблема. Известно такое общее правило, что шхина не присутствует в месте, где есть печаль. И в Ашем без симха. Служи Ашем с радостью. Там, где есть печаль, нет шхины. Подтверждение. Пасук говорит «Ватхи рух Яков Авихн». Ожил дух рух Якова Авин. Это говорится в тот момент, когда ему было сообщено, что Иосиф жив. И объяснение Раши дает со ссылкой на Мидраш, что шхина после того, как Иосиф был забран от Якова, от него отодвинулась и сейчас вернулась. Вот что значит, что ожил рух. Рух – это душа. И когда шхина вернулась к Якову Авину, запитание от шхины пошло и дало жизненную силу, ожил. В любом смысле ожил. И просто вот ему радостно встало, он, так сказать, обрадовался. Он получил жизненную силу, ожил, в Атхи, что пришло питание жизни к нему. А до этого нет. Она на каком-то, так сказать, уровне отодвинута была от него. Почему? Потому что не было радости. Была печаль, горе. Так вот здесь противоречие, Зоар говорит. Если есть Иссурим, дело, так сказать, не будет приполненного настроения. Не будет этой радости, которая должна присутствовать в служении Творцу, и тогда, если все назначение о том, чтобы приблизить человека к Творцу, не будет этого приближения. Первая проблема. Вторая проблема. Значит, есть цадиким, которые не проходят через Иссурим никоим образом. Есть цадиким, которые вот проходят через Иссурим. Отсюда мы видим, что есть способ приближения и без вот этих страданий. Зачем понадобилось, так сказать, праведника проводить через такую тяжелую жизнь? Ты имеешь к нему ахаву. Значит, он есть способ приблизить его. Зачем он сейчас наказывается? Значит, сейчас мы подходим уже вот к этому вопросу страдания цадиким именно, праведников. До сих пор речь шла не обязательно в праведниках, общая такая концепция страдания. Но сейчас уже мы пришли к к вопросу о страдании именно праведника. Ну и мы люди уже образованные, мы прошли 3, а некоторые 5 классов. Мы знаем уже ответы на этот вопрос. Первый ответ – это страдает за поколение. Это верный ответ. Или страдает, может, у него страдает из своего предыдущего рождения. Кто знает. Но сейчас посмотрим, какой ответ дает Зоар в этом месте. Почему, на каком основании имеет место страдание праведников? Кто лежит в основе этого? Но прежде чем переходить к Зоару, этот же вопрос задается в Геморе, Талмуд, Брахот. И дается такой ответ там. Некоторые цадиким страдают, некоторые нет. Цадик Вералу, вот концепция такая. Причина из два вида праведников. Один вид праведников, у него Отец тоже был праведником. Садик бен Садик. Другой. У него отец не был праведником. Может быть, даже Ашад даже, может быть, был. Но это создает разницу. Садик Вералу неприменимо к тому, у которого отец был цадик. У него не будет такого. Это тот ответ, который дала Гемара. Зоэр, не удовлетворен этим ответом, говорит, посмотри вокруг. В жизни бывает так, что у него не только отец праведник, но еще и дедушка праведник. А он все равно страдает. Яков Авину, пример, вот у него и отец был праведник, и дед был праведник. Но, тем не менее, у него было достаточно страданий в течение жизни. История с братом Эсав. Пребывание у Лавана тоже не было очень уж хорошим. Бегство от Лавана, бегство от Эсав, история с Диной, история с Иосиф. Галут, в конце концов, пошел из Эрец Кенаан, из Эрец Исраэл, в Эрец Мицраим. Не хотел туда идти. Вот, пожалуйста, пример. Как быть тогда с Гемарой Брахот, что это за ответ? Пока ответ на этот вопрос, значит, как поступить вот с этим утверждением, которое дал Талмуд, оставим в стороне, мы к нему вернемся. А сейчас посмотрим, как сам Зоэр отвечает на эту проблему. Почему вот есть такие цадиким, которые проходят через страдания, а есть такие цадиким, которые не проходят через страдания? В чем разница? За счет чего? И второй вопрос, который здесь был, это вот за счет вопрос по того, что если человек имеет страдания, как он может быть близок к Творцу? Это мешает. Давайте посмотрим, как здесь какое объяснение дается. Значит, объяснение, на самом деле, то, что Зоэр дает, оно зависит, опирается на происхождение нашамы, на ее приход в мир. В этом все дело. Значит, как рождается человек? Ну, известно. Иш и Ша, муж и жена, получается ребенок. Как рождается нашама? Гемара Кедушин говорит о том, что в создании человека участвуют трое. Аф и Эйм, отец и мать, и Хакодеш Боруху. Раша объясняет, как Хакодеш Боруху нашому дает. Отец и мать гуф. Так вот, значит, создание нашама, оно сверху. И там есть аналог, вот есть зивук здесь на земле, отец и мать, и есть зивук там наверху, который порождает нашама, душу. И один из участников этого зивука – это шхина, он выполняет роль матери. Поэтому и называется шхина, одно из ее имен – это Эйм, мать. И, значит, события развиваются так, что когда там наверху есть этот зивук, он имеет место, тогда появляется, возникает там нашама, которая не спускается сразу вниз в этот Олам Хазак, она какое-то время задерживается в шине, то есть у матери. Ну, как на земле, ребенок не сразу выпрыгивает, а он там 10 месяцев проходит период. Там нашама вот так, значит, наверху, она какое-то время пребывает. И дальше наступает уже время ее прихода в мир. Я сейчас излагаю очень, так сказать, как бы, без деталей, а общую концепцию. То есть все гораздо более сложнее. Но упрощенно вот такая схема. Так вот, когда нашама выходит уже в мир, спускается в Олам Хазе, тогда она получает определенное влияние от самой шхины, то есть от матери, как бы, своего рода одежду. Это может быть либо абсолютно новая одежда, либо часть одежды, которая и так была на нашаме. Но, во всяком случае, вот то, что она сейчас получает от шхины, входит в ее одежду, в одежду нашамы. И качество этой одежды будет зависеть от того, в каком качестве пребывала шхина в этот момент. А шхина может быть в разных состояниях. У нее может быть состояние пыгам, изъяна, или наоборот. Значит, пыгам шхина. Звучит в каком-то смысле как кощунство. Ведь шхина – это Хакодеш Боруху, это его нижний уровень. В нем не может быть никакого пыгам, никакого изъяна. О чем речь? То Хагоим имеет в виду, когда употребляют этот термин, используют этот термин – пыгам шхина. Шрамхаль объясняет, что с точки зрения самой шхины, конечно, никакого пыгам нет. Это полный штус – думать, что Хакодеш Боруху имеет какой-то изъян. За что здесь имеется в виду? Значит, в силу тех авейрот, которые есть на земле, шхина может, как бы, она реагирует на это. Она дает либо меньше шефа, либо больше шефа. Если авейрот преобладают, то шхина дает меньше шефа. Это расценивается как бы как ее пыгам. Ну, образ, скажем, человек, у него есть разум, сейхл, и он плохо думает. То есть его вот сила его разума слабая. Но один человек с изъяном, он не умный. Это вот образ того, что есть. Шхина имеет пыгам. Что это значит? И сама шхина имеет пыгам. Но ту силу, которая дает творению, она слабая в этот момент. Проявляется слабым образом. В этом смысле она имеет пыгам. В этом смысле ее изъян. Так вот, получается так, что если нашама приходит в мир в тот момент, когда шхина имеет пыгам, это обязательно не скажется. Причем не важно, цадик это или раша. Его одежда будет иметь этот пыгам на себе, уже в форме соответствующей этой одежды. Это предопределит во многом его судьбу в плане страданий. Это концепция цадик вералу. Причем здесь не важно, цадик или раша. Если нашама пришла в мир вот в таком, так сказать, при таких обстоятельствах, тогда у человека будут здесь разного рода сурим. Либо бедность, нищета, либо со здоровьем не так, либо другие какие-то сурим. Но он уже приговорен. Причем здесь звучит так, что это как мак на алмоком. Наказание на все место. Кто попал в это место, тот и наказан. Если случилось так по каким-то обстоятельствам, что вот человек в этот момент оказался выходящим в этот мир, что он это получит? Типа да. Дальше Зоэр говорит, что это так ему будет сопутствовать уже в течение жизни. Что может помочь, это молитва, тфила. Это тоже странное как бы утверждение. Тфила поможет, молитва поможет. Если дело в одежде нашамы, то мы знаем, вот есть способ ее исправить. Это мицвот, изучение Тора, Маасим Товим. Вот способ исправления одежды. А здесь что-то другое говорится, молитва. И звучит как-то утопично, потому что, ну, человек молится, не обязательно будет на это отвечено. Что здесь Зоэр имеет в виду? Молитва. Молитва может помочь. Это объяснить можно так. Молитва – это на самом деле одно из названий имен Шхины. Этот уровень Творца, который наиболее приближен, одно из имен его молитва. Что это означает? Что молитва человека, она имеет корень вот в этом самом, в этой Шхине. Если человек находится на самом деле на уровне, когда его, он связан с Шхиной, тогда его молитва действительно доходит до Шхины, до своего корня. И вот тогда это может помочь очиститься от этой одежды. Почему? То в чем, так сказать, причина загрязнения этой одежды? У нее есть пыгам. Тот, который пришел от самой Шхины. Так если в этот момент он соединит себя с этим местом, откуда пришел этот пыгам, и направит в него, в это место, свет через молитву, это уже окажет воздействие. Что весь пыгам произошел из-за того, что Шхина в тот момент была с ущербом для света. Был ущерб света, поэтому получился пыгам. Если молитва, она вот может, так сказать, выйти на уровень Шхины и взять оттуда этот ойр, этот свет, это может устранить ту проблему, которая была изначально. Там могут быть другие проблемы, это уже мицвот и тойр, и все другое. Но чтобы справиться вот с этим, есть вот такой способ. Вот, по-видимому, что здесь имеется в виду. И здесь прямо так и говорится, что при помощи тфилы будет алия, восхождение. Восхождение имеется в виду, что всякое восхождение в этом контексте, в этих вещах понимается так, что не физический человек поднимется наверх по лестнице, а он получит шефу сверху. Вот что значит восхождение. Лашон Зоэр именно на это указывает. За счет молитвы произойдет вот это восхождение. Придет шефа сверху. И в этом случае это как раз уместно. Мицвот Тора – это уже другой механизм. Мы про него здесь не говорим. Поэтому Зори здесь просто указывает на молитву, чтобы есть специальный, так сказать, способ избавиться от этого мазла, который получил изначально. Да. Дальше читаем Зори. Как эта концепция, общая концепция, теперь как она развивается здесь. Мпней ках, из-за этого, колосом шинишборим, вазахаойлом, из-за этого, а именно из-за того, что вот эти праведники, которые получили такого типа одежду в этом мире, когда пришли в этот мир, колом нишборим, вазахаойлом, они проходят через ломку, то есть через страдания, в этом мире, венедоним бы дин, и на них идет дин. На них идет дин. Матан, в чем причина? Потому что это нефиш, она это причинила. Вот это нефиш, здесь нефиш, не слово нешама использует, а нефиш. Нефиш это как одежда. Вот на что здесь указание. Одежда для души. Нефиш здесь сказано. Так вот, причина этого суда, который идет на этого человека, из-за вот этой нефиши, которую она получила по рождению. Но это не обязательно идет про праведников, мы говорили. Это Раша там случился тоже, он это тоже получит. Так вот, значит, какой суд получается из-за этого? Значит, нефиш причиняет, что она причиняет? Здесь, возможно, два варианта. Один вариант в силу того, что вот есть такая одежда, которая имеет пыгам. Человек сделает хет, авера. Пример, Давид Хамелах. Майсас Батшев. Можно ли видеть человека в такой ситуации? От обстоятельств зависит. А Лизла пишет, что Давид, в общем, не был виноват, на самом деле, по существу. Другой вариант, когда человек не делает хет, но все равно, как бы, он будет судим, на него будут идти вот эти страдания. Судим, значит, на него один будет идти, суд, страдания. Из-за чего? Из-за того, что это нафиг у него такая. Эта одежда причиняет это. Что значит причиняет это? Есть такая концепция, как хорошее тянется к хорошему, плохое к плохому. На духовном уровне вот это есть. Если эта одежда имеет пыгам, она будет притягивать к себе негатив. Притягивание негатива – это есть та или иная форма иссурим, страданий. Дальше Рабби Элиэзер продолжает эту мысль, развивать эту мысль. И он говорит… Все, что делает Хакодеш Боруху, Бединху, это идет по дин, по справедливости. С иными словами, если ты видишь, что человек страдает, ты не видишь, за что он страдает, не думай, что здесь нет дин. Здесь есть дин. И что Рабби Элиэзер хочет добавить по сравнению к тому, что уже было сказано? Он говорит следующее. Кедейлы тахер осо нефиш. Чтобы очистить эту нефиш, чтобы привести ее к Олам Хабо. И привести ее к Олам Хабо. Вот новый такой поворот. Что мы раньше имели? Сокрушает тело, чтобы коих нашамы возрос, и это приближение. Здесь другая уже концепция идет. Сокрушает тело, чтобы очистить. Это то, что мы говорили на прошлом занятии. Здесь мы видим, к этому Зоре пришла. Это другой аспект, как бы, этих иссурим, этого сокрушения тела. Что яйцер ара, который есть, человек, он селится в гуф, в первую очередь. Нефеш бехемес тоже получает свое от него. Но как главный его обитель – это гуф. И вот когда гуф проходит через иссурим, тогда происходит очищение, механизм этого в прошлый раз изучался. Это помогает человеку прийти, так сказать, туда, наверх, в Олам Хабо. Дальше Рабби Элиэзер продолжает. Это идет бедин вэмэт, это идет по справедливости и по эмэт. То есть не то, что справедливость имеется в виду, что человек заслужил это, а имеется в виду, вот так дин устроен. Это неспроста, не с неба взялось, взяли и наказали его. У него нефиш такая, которая нуждается в лечении. Надо лечить нефиш, это дин. Другому этого не будет, что не такая нефиш. Другому дин будет другой. Так не думай, что здесь просто так пришло. Бедин пришло. И он добавляет БМФ поистине. Сделать тикун имеется в виду. Очистить. Чтобы убрать от него зухма, вот этот яд, отраву, которую он пишет, шакибла безе ауилам, что это нефеш приняла в этом мире. Здесь так слышится, что вот человек, имеющий эту нефеш, он, так сказать, совершает определенные вещи, которые действительно загрязняют его. И от них надо очиститься. Пример, так сказать, Аризал приводит, объясняет, почему Раби Акива в течение первых 40 лет был аморец. И не просто аморец, а далекий человек, который еще он ненавидел хохому. Он говорит, вот Раби Акива по определенным причинам объясняет, почему. Его одежда, его нашамы была повреждена очень сильно. Он получил это вот при рождении. Также, по-моему, Раби Йохан бен Зак, я заменю, по-моему, так тоже. Он тоже первые 40 лет был аморец. Так вот, значит, случилось так, что он наверняка как-то себя, значит, испачкал в этот момент. За счет чего? За счет того, что ему по рождению была дана такая нафиш. Так вот здесь Раби Лазар пишет, что эти люди проходят через Исурим, чтобы очиститься от гадости, которую они приняли в этом мире. Виалкейн из-за этого ниже бросовых гуф. Минет херес ханафиш. Ломается гуф, и нафиш очищается. В пнейках из-за этого, как Кодыш Боруху, Осаус Лоуто, Цадик, из-за этого, как Кодыш Боруху делает вот этому человеку, праведнику, Шейсбол и Сурим, что он проходит, так несет на себе эти страдания в этом мире и очищается от всего, Михакойл, от всего, Виисха лахаей ойлам. Он имеет сход попасть хаей ойлам. Здесь интересно, Раби Лезер не использует лашон ойлам хабо. Хаей ойлам. Другой термин. И раньше он говорил про ойлам хабо. Здесь он говорит уже про следующий мадрейга, следующий уровень. Это человек полностью очищает себя, и тогда он получает не просто ойлам хабо, а хаей ойлам хабо. Даже более высокий уровень. В этом грядущем мире, который ожидает людей после, есть разные, так сказать, ступени. Есть одна ступень, потом есть Олам Хабо, а вот есть еще Хаей Олам Хабо. Так Раби Лазар говорит здесь о том, что вот эти Иссурим, они могут давать и Олам Хабо, и в ситуации, когда идет уже полное очищение, дает еще больше. Еще более высокий уровень в будущем. Вот, так сказать, концепция Хавивим и Сурим. Она здесь как бы начинает светить полностью. Значит, исходя из этого, из того, что мы сейчас говорили, мы сейчас можем ответить на ту проблему, которая была с Геморой Брахот. А именно, Цадик бен Цадик, праведник, у нее отец праведник, он должен быть свободен за Сурим, сказала Гемара. Зор говорит, нет, не обязательно, мы видим жизнь не так. Что здесь имеется в виду? Что же Гемора тогда имеет в виду здесь? Гемора прекрасно знает, что в жизни не так. Бывает. Бывает так, бывает не так. Гемора хочет здесь показать какую-то определенную идею. Именно что так может быть. Это не всегда. Но так может быть то, о чем говорили с самого начала сегодняшнего занятия. Указывается какой-то закон. А есть опровергающие случаи, когда не так? Есть. Но там вот нас учат в этом месте определенному закону. Вот давайте поймем, что это за закон. Если вам надо идти, можете идти. Значит, чтобы понять это место в Талмуд, понять место в Талмуд может объяснение, которое дал Аризал, Сефер Гилгулим, на ситуацию, когда есть цадик, у него отец Раша. Сын цадик, а отец Раша. Как так может быть? Ризл дает следующее объяснение. Объяснение очень необычное. Оно, так сказать, поворачивает то, что внутри головы у человека. Что хорошо. Объяснение такое. Душа большая, высокая. Но она по какой-то причине оказалась глубоко-глубоко в клипот. Причины могут быть совершенно разные. Либо первый хет Адам, либо еще какие-то. Но Майс, она там оказалась.
Куда?
Надо.
Отсюда.
выйди, пожалуйста. Выйди. Да, выйди. Выйди, посмотри, что происходит. Так, значит, продолжаем. Значит, она оттуда, она там находится. И как ее оттуда извлечь? Иногда бывает так, что вот молитвы людей или какие-то хорошие дела, они это извлекают. Из клепот нашама приходит в мир каким-то образом. Но бывают ситуации, когда нет вот таких схусим людей, которые здесь на земле, которые могли бы вытащить ее. И поскольку нашама высокая, все трахры, клепот не хотят с ней расставаться. Им выгодно иметь эту нашаму у себя там. Потому что хотя нашама и там, она получает, так сказать, питание от шхины все равно. И ситрахра очень счастлива тем питанием, которое та высокая нашама получает. Она не хочет ее отпускать. Как быть в такой ситуации? Аризал говорит следующее. Как Акодыш Боруху поступает? Он делает как бы трюк такой. Значит, он говорит так, что эта нашама будет отправлена к родителям, которые решаим. Тогда ситра ахра начинает соображать. Ага. Эта нашама и сейчас достаточно погружена в клепот. Она уже больна. Хотя она и высокая, но она уже больна. Если она попадет еще туда, она от родителей получит определенную нехорошую, негативную одежду. Тогда это точно конец, и тогда же она полностью все время будет со мной. И ничто оттуда не вытащит. И она соглашается. Нашама выходит. И дальше, значит, она вот подпадает к родителям Мишаин. И дальше Акодыш Боруху просто помогает ей выбраться наружу. Так устраивает события, что она очищается в конце концов. Там наверху очищение происходит, пока она находится в шхине. И потом здесь случается необычное событие. Она очищается в конце концов. Что мы отсюда видим? Первое. Мир стоит на Мидас Дин. Не так, что Акодыш Боруху захотел, что захотел, то и сделал. Конечно, что захотел, то сделал. Но он не будет делать то, что идет против Мидас Дин. И он установил мир по определенным правилам. Извлечение нашамы из глубин клепот. Значит, этот Дин должен быть соблюден. Он так устроил мир сам. Зачем идти против своего собственного устройства? Но он, так сказать, все-таки правит миром. И он находит способ внутри этого Дин сделать, опираясь на эту же самую Мидас Дин. Он начинает, как говорится, игру с ситрахра и переигрывает ее в этой ситуации, опираясь на Мидас Дин. Он ставит ее в такую ситуацию, когда она соглашается, в надежде, что она получит совсем все полностью, и проигрывает. Так, теперь следующее, что мы отсюда видим. Вот этот механизм, как бы, когда одежда для души человека влияет на его жизнь, она имеет место. Большая нашама попала к родителям, которые решаим, она получила негативную одежду. Это скажется на ее дальнейшем существовании. Вот что мы отсюда видим. Вот это на самом деле Гемора имеет в виду. Если цадик, у него отец цадик и мать цадикас, тогда они получат хорошую одежду. Если он сам цадик, а отец у него не цадик, вполне возможно, этим объясняется цадик Вералоу. Может быть, в этом как раз и дело. Такое вполне возможно. Есть такой закон. Вот на это Гемора здесь и указывает. А может быть, ситуация, когда цадик, у него отец цадик и дедушка цадик, и все равно у него будет Исурим. Такое тоже может быть. Это уже другая история, специальные причины для этого. Но один из законов, на который Гемора здесь указывает, цадик Вералу, из-за чего родители были не столь праведны. А у другого-то нет. Почему? Родители были праведные. Он не получил эту одежду. Что-то так можно объяснить этот Талмуд. И нет никакого противоречия тем, что Зоэр говорит. Наоборот, как бы стыкуется одно с другим. Все зависит от одежды. Гемор говорит про одежду, которую человек получил от родителей, а Зор говорит про одежду, которую человек получил от шхины. Но суть на самом деле та же самая. Цадик Вералу. Я уже в цейтноте, люди, это, не дайте мне кончить. Потом будет вопрос задаваться. Так, теперь, значит, попробуем сделать некоторое углубление. Можно сделать некоторое углубление здесь. А именно, для чего нужна... Вот для чего нужен этот механизм? И второй вопрос, который перед нами стоял, а если человек, так сказать, в печали, в страдании, где здесь приближение к шхине? Не должно быть. Золь дает такое объяснение, исходя из того, вот тех идей, которые были. Этот человек, о котором мы сейчас толкуем, его душа получила вот эту одежду, в которой есть пыгам, который пришел от шхины. Здесь, кстати, мы видим концепцию корбан, жертвоприношения. Человек сделал хет, и когда был храм, он приносил корбан определенный, сжигало животное, животная душа уничтожалась, а душа человека, она получала искупление в этот момент, очищалась за счет этого. Вот здесь то же самое на самом деле. Человек имеет пыгам, а Кодыш Бороху заботится не только о человеке, он заботится о шхине. Ее тоже надо очищать. От тех вот изъянов, которые люди сделали в ней. Какой способ принести корбан? Кто корбан? Вот этот праведник. Он сжигается как бы, проходит через Исурим, исправляется тот пыгам, который у него был, а этот пыгам тот же самый, что у шхины. Это тикун шхины. Вот для чего это сделано. Вот для чего такая уже глубина, для чего нужны эти страдания, такая цадиким. Делать исправление шхины. Дальше второй вопрос здесь был. А как быть с печалью? Если с печалью, если страдания, нет места радости, нет места шхины. Это верно. Но не в этом случае. В этом случае так работать не будет. Почему? Поскольку здесь сам пыгам был тот же самый, что у шхины, Рабби Шимон объясняет здесь, шхина и вот этот цадик, они шутфин, партнеры. Они делают одно и то же дело. Исправляют тот же самый пыгам. О каком отделении здесь может быть речь? Они уже вместе, хотя он и проходит через Исурим, но именно эти Исурим, они-то и сблизили его со шхиной. Поэтому в обычном случае действительно шхина не пойдет в то место, где нет места, где страдания, радости. Но это исключение, это совсем другой случай. Именно из-за этих страданий она уже с этим человеком. Вот так отвечается эта проблема. Разрешается. Вот мы видим так здесь причину, глубокую причину страдания праведников. Это тикун шхина в этот момент происходит. И поэтому, когда будет в конце времен обновление, как говорится, что Луна будет как новая, как Солнце станет. Луна – это Ишхина. У нее свет будет равен свету Солнца. Она избавится от этого пигам, который она получила. И тогда, говорится, вот эти цадиким, они тоже получат это обновление, тоже получат великий свет. Потому что этот пигам они-то и устраняли. За счет своих страданий в этом мире. Луна хадаша, цадиким хадашим. Луна новая, и они праведники новые. Они получат эту высокую шефу. На каком уровне? Либо в Мхабо, либо еще выше. Так сказал Рабби Элиэзер. Ну хорошо. Значит, вот это на сегодня пока хватит.
Поэтому шхина находится у изголовья больного.
Почему у изголовья больного? Не, я понимаю, что так сказано. А как это связано с тем, что сейчас говоришь? Шхина находится у изголовья.
Не связано ли с тем, что говорили последних своих?
А почему изголовье? Почему голова здесь?
Так сказано, когда Яков...
Нет, то, что она находится у больного, это да.
Не, я говорю, изголовья.
Почему Исурим причем здесь?
Это не Исурим, когда болен.
Так, я понял вопрос.
Теперь болен, это Исурим?
Может быть, можно так сказать. Вполне возможно. Может так тоже объяснить. Там, где Исурим, там, так сказать, есть Яков Авину, значит, там, по-видимому, так оно и было, вне сомнения. Еще, пожалуйста, вопросы. В компьютере, может, есть какие-то вопросы. Тут, кстати, еще одно добавление хочу сделать. Есть такое, вот эта концепция, о том, которая развивалась, она, я забыл кусочек один еще рассказать. Зор говорит о том, что вот такой праведник, он олицетворяет то, что вот там наверху происходит. Ну, мы про это, в общем-то, и говорили. Он как корбан, вот самая идея и есть. Но здесь можно добавить еще следующий аспект, небольшую деталь. известен такой вот Шхина в Галуце. Концепция Шхина в Галуце. И Хахоми почему-то говорят, что Шхина в Галуце, она сопровождает праведников. Вроде должна весь народ сопровождать, весь народ в Галуце. Почему подчеркивается, что Шхина сопровождает праведниками, праведников? Или другое. Шхина пойдет в Галут, и праведники с ней вместе пойдут в Галут. Это на каком основании? Звучит, это Ариза так несколько раз говорит, а из-за чего? А куда весь этот народ делает? Что он не идет в Галут? Странно как-то. Так вот, исходя из того, что сейчас объяснялось, что здесь имеется в виду за вот этими вещами, этими утверждениями. Шхина в Галут и цадик в Галут. Почему у них один и тот же Галут? Пиган тот же самый. Обычный человек, другая история совсем. У него своя жизнь. Цадик, имея тот же самый пиган, что Шхина, у них одна судьба. Шхина сопровождает его в Галуте. Здесь такой момент есть. Ну хорошо, пожалуйста, еще какие есть вопросы? Я кончу.
Нишама, если она от первого человека, она не может исчезнуть. Вот тогда с сыновьями...
О, вопрос, что случилось с Амироном. Это были очень большие нишамот, очень большие, одни из самых великих в Исраиле. И у них была прекрасная судьба дальше. Были много-много гилгулем, они, так сказать, сыграли очень большую роль. Это были праведники в момент своей смерти тоже.
Остались, Раши говорит, тела остались не тронуты, горели души.
Значит, я не знаю, это надо, что Раши имеет в виду, другое дело. Угу. Но факт в том, что это таких нашамот очень мало в мире, как вот те две нашамот. Но они, я не знаю, что Раши имеет, это надо посмотреть более внимательно. Нашамы, они, конечно, они имели дальше разного типа гилгулем. Ризал объясняет, какие именно гилгулем там были, там большие праведники после них пошли. Были одни из самых больших в Исраиле. Я говорю, никакие комментарии, говорю, что на самом деле было. Точка.
Еще вопрос.
Комментарии могут быть очень разные.
Кедуша Шем – это очищение
Шхины? Кедуша Шем – очищение Шхины. Совсем не я не знаю, так сказать. Это одно понятие. Наверняка это во многих случаях есть какой-то там тикун, может быть. Но это все будет зависеть от случая. Тикун Шхины – это когда то, что совершается на земле, имеет отклик там наверху. И, значит... И тут могут быть тикуны шхины разного размера. В принципе, не обязательно идти на кидуш ашем. Иссури начались.
Так. Что было?
Сейчас, секунду, извините. Минутку, когда он пройдет. Мама сейчас прям по теме. Сходу. Да? Никогда не было. Ну ладно, так. Так вот, тикун шхины, он происходит по разным законам. Не обязательно выходить на кидуш ашем, чтобы иметь тикун шхины. Но это отдельный вопрос, я не хочу его сейчас так сказать поднимать. Почему? Потому что мы наверняка в занятиях к нему как-то обратимся, что значит тикун шхины. И там это специально будет разговор про это. В принципе, значит, они вот могут, может быть, тикун шхины, дальше это того какого типа. Нуждается разъяснение более со стороны. А про кидуш ашем я ничего не говорил.
Смотрите, вот у Раши может родиться праведник, да? Значит, родился ребенок, и он своими усилиями он становится праведником. Своими усилиями, не за счет отца. А если человек садик, и у него родился Раша?
Первое, значит, когда человек становится родился Раша, или обычный человек становится праведником за счет своих усилий.
Знаете,
говорила, что в такой ситуации, значит, действительно идет помощь сверху,
да.
И его, так сказать, приводит к тому, что действительно достойна его нашама. Так, теперь вопрос был, если человек цадик, у него родился Раша, так в чем вопрос?
А?
В чем вопрос?
Почему у него может, если он цадик, почему у него должен родиться Раша?
То есть вы, значит, ваш вопрос такой, почему Хакодеш Боргу так устроил мир,
да,
что у Ицхака Авейну родился Эйсав? Ну, напишите письмо туда и ждите ответа. А мой ответ такой, что разное бывает в мире. Понимаете, его управление, оно...
Нам недоступно.
Мы изучаем, мы, конечно, изучаем его управление. Я скажу, недоступно. Но там есть разные стороны. И оно далеко не всегда, как нам бы казалось, было правильно. Поэтому мы изучаем, чтобы увидеть, как на самом деле правильно. А не то, как вот нам кажется, или хотелось бы, чтобы было. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.